Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером мы вновь приступаем к изучению Слова Божьего, и давайте откроем Библию на первом послании Петра, 4 главе. Мы рассматриваем стихи с 12 по 19 и назовем это «Огненное искушение». Как я уже отметил в прошлый раз, наиболее вероятно, что это послание Петра было написано в конце 64 года нашей эры и, скорее всего, через несколько месяцев после сожжения Рима. Вы помните, что Нерон поджег Рим, желая построить еще большее здание для своей славы. А когда город сгорел, нужно было кого-то обвинить в поджоге, и он возложил вину на христиан. Итак, начиная с 64 года нашей эры, усиливаются гонения на христиан, и все это становится более интенсивным и ужасным. Именно в этом контексте Петр пишет свое послание. Его читатели уже познали на себе ярость тех, кто был безбожником, и теперь на христиан возлагают ответственность за трагедию сожжения Рима. Христиане по всей Римской империи разбрелись, и здесь мы видим, как сатана усиленно борется против Церкви Христовой. Сделаем небольшой обзор. Давайте посмотрим первую главу, 6 стих. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». В стихе 7 Петр упоминает, что испытание проверяет веру, а затем во второй главе обратите внимание на стих 11 и 12. Апостол напоминает верующим, что они пришельцы и странники, и они должны воздерживаться от плотских похотей, которые восстают на душу. Христианам нужно проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы за то, что они злословят их как злодеев, нечестивые благодаря добрым делам могли прославить Бога в день посещения. И так снова возникает мысль, что на верующих клеветали как на злодеев и преследовали за праведность. Они терпели бедствия, гонения и разные испытания. В 19 стихе 2 главы Петр снова намекает на то же самое. Он пишет: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Затем глава 3 стих 8. Апостол подводит итог. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Опять же, указание на то, что с ними поступали со злом и клеветали на верующих. В стихе 14 говорится: «Но если страдаете за правду, вы блаженны, а страха не бойтесь и не смущайтесь». В стихе 17 сказано: «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Затем глава 4 стих 1. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Ожидайте страданий, вооружитесь той же мыслью, что и Господь пострадал». Глава 5 стих 10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христе Иисусе, сам да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Можно сказать, что в каждой главе есть какое-то упоминание о несправедливых страданиях. Церковь подвергается гонениям. Петр, начиная с 12 стиха 4 главы последний раз своего послания, в 5 главе вновь обращается к той же теме. Апостол говорит о скорбях за правду, о страданиях ради Иисуса Христа. Интересно посмотреть на мир вокруг нас. Мы видим церковь в Восточной Европе, в России, в Советском Союзе, которая сильно страдала на протяжении целых десятилетий. Эта церковь выходит из периода страданий и получает свободу. В некотором смысле она может оказаться более свободной, чем мы, христиане Америки. И мне кажется, в нашей стране тенденция прямо противоположная. Вместо церкви, которая возникла из атеистического общества, как мы видим в Восточной Европе, у нас царят атеизм и гуманизм, которые возникли из христианской культуры. И со временем атеизм и гуманизм в нашей стране станет еще более агрессивным гонителем церкви. Сказанное Петром обращено к нам, нашему времени и последующим поколениям. Когда наша страна станет все более и более нетерпимой к христианской вере, в ее стремлении к осуществлению аморального образа жизни, мы станем все больше и больше угрозой для мира. Итак, слова Петра следует принять близко к сердцу. Уже сейчас усиливаются гонения на тех, кто исповедует Иисуса Христа. Если вы, например, публично выступаете против грехов нашей культуры, сексуальных пороков, греха гомосексуализма, вы сталкиваетесь с враждебностью, пугающей и даже опасной для жизни. Мы живем в такое время, когда живущие ради Христа, противостоящие культуре, активно свидетельствующие говорящую истину, могут оказаться в беде и тяжелом положении и подвергнуться страданиям и преследованиям. И мы должны быть к этому готовы. Но чтобы быть готовым, если наступят скорби, даже вынести наши текущие трудности, нам нужно принять близко к сердцу написанное в стихах с 12 по 19. Здесь Петр показывает нам, как правильно справляться со страданиями, за правду. Я должен вам сказать, что неоднократно задумывался об этом вопросе и пришел к определенным выводам. Для меня удивительно, что иногда страдания за правду исходят изнутри церкви, в рамках христианства. Может быть и неприязнь, и недоброжелательность, и угрозы. Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда в моей жизни сбывались истины из этого текста. И за последнее время такое происходит все чаще. Позвольте мне прочитать вам с 12 по 19 стихи. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вам прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляйте Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокорящимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешный где явится? Итак, страждущий по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро». Богатая и насыщенная истина. Если разобрать и разложить составляющие, вы увидите несколько великих истин о нашей реакции на несправедливые страдания. Позвольте мне поделиться с вами соображением. Вы страдаете ради праведности только тогда, когда явно праведны. Вы вызываете враждебную реакцию только тогда, когда живете благочестиво в неправедной культуре. Если вам удается скрыть свою добродетель, спрятать свое свидетельство о Христе, и если вы никому не говорите, что вы христианин, тогда вы вряд ли пострадаете. Но враждебная реакция обязательно будет на живущих праведно, которые демонстрируют свою преданность Христу, которые говорят смело и открыто свидетельствуют о своей вере. Когда вы живете таким образом, то вам нужно помнить о некоторых истинах. И прежде всего, ожидайте страдания. Петр говорит в стихе 12. «Не дивитесь, мы уже разбирали этот вопрос. Ожидайте скорбей, они неизбежны. Их допускает Бог, чтобы испытать вас. Страдание происходит для вашего испытания, чтобы доказать подлинность вашей веры, очистить вашу жизнь для большей святости. Это Божие испытание, чтобы показать, что вы действительно очищенное золото. И когда разгорелся и затем потух огонь, вы стоите, не сломленный, святой и очищенный, для лучшего служения Богу. Итак, поскольку Господь желает, чтобы вы принесли максимальную пользу, утвердились в своем признании и избрании, тогда Он неизбежно допускает страдания в вашу жизнь, чтобы доказать праведность и подлинность вашей веры. Но если ваша вера не искренна, то испытание будет как семя, брошенное в каменистую почву, и вы можете проявлять некоторые признаки веры, но не приносите плод. И от скорби засохнете и умрете. Итак, огненное искушение откроет реальность вашей веры. Ожидайте скорбей, они неизбежны. Таков Божий замысел. Они неизбежны еще и потому, что праведная жизнь в нечестивой культуре – это противостояние, которое мир плохо переносит и сопротивляется. Во-вторых, необходимо не только ожидать страданий, но и радоваться в них. Стих 13. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь». И восторжествуйте, если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Петр говорит, радуйтесь страданиям. Почему? Потому что вы разделяете страдания Христовы. Когда вы страдаете, Дух Божий почивает на вас. Он будет освежать, укреплять и созидать вас. Так что вы можете радоваться. Честно говоря, это довольно сложно. Когда идут нападки, я говорю себе, я должен их ожидать, потому что я желаю жить благочестиво и проповедовать истину Божию и держаться высокого стандарта святости, доктринальной чистоты и библейской истины. Поэтому я должен быть готов к страданиям. И знаете, я нахожу утешение в этих мыслях. А затем наступает второй этап, когда я радуюсь тому, что бросает мне вызов. Я говорю, спасибо тебе, Господь, это очень важно и полезно для меня. Иногда трудности бывают очень тяжелыми, но по милости Божией, если у меня есть время поразмышлять и передать все Господу, я обнаруживаю, что Дух Божий наполняет мое сердце радостью. И обычно это двойная радость, в том смысле, что как бы я ни страдал, это легкая скорбь по сравнению с тем, как страдал Иисус, но все же я участник его скорбей. И вторая истина, обнадеживающая меня, заключается в том, что любые страдания в моей жизни будут в преизбытке вознаграждены вечной радостью в присутствии Господа. Так что радуйтесь. Третья очень необходимая точка зрения в отношении страдания – это его оценка. Ожидайте страдания и радуйтесь страданию и оценивайте его. То есть посмотрите на его причину. Стих 15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Упоминаются четыре зла, которые на самом деле типичны для невозрожденного образа жизни. Они очень очевидны. Не страдайте, как убийца. То есть, если вы кого-то убили и страдаете, и сидите в тюрьме, то не ропчите и не жалуйтесь. То же самое касается и воровства. Кстати, под словом «злодей» подразумеваются все преступления, не упомянутые в первых двух словах. Первые два – это убийство и воровство. И затем подводится итог всему остальному «не страдайте, как злодеи». И к этому относятся все формы зла и греха. Затем Павел добавляет еще интересное слово «или посягающий на чужое». Буквально «надоедливый, назойливый человек». Вы спросите, а как он оказался в этом списке? Злодеев. Это интересная фраза. Кстати, в Новом Завете он используется только в этом тексте и представляет сложность для толкований. Это единственное применение этого слова, и нам нужно быть уверенным, что оно означает. Некоторые комментаторы указывают, что оно может означать «занятый» или «любопытный». То есть таким людям есть дело до всего, кроме собственной жизни. Другие толкователи полагают, что это слово указывает на мятежника, то есть бунтовщика. По-гречески оно звучит как «эпископасис», который означает «надзирателя» и «блюстителя». А если соединить эти два корня вместе, то они указывают на смотрящего или вторгающегося в чужие дела человека. Почему же апостол включает это слово в список? Я думаю, что это имеет более конкретное значение. Позвольте мне привести вам еще несколько отрывков из Священного Писания, которые помогут вам глубже понять этот смысл. Еще в 1 Фессалоникийцам 4.11 «И усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Нельзя быть подстрекателями толпы, не возбуждайте общественное волнение, живите спокойно, совершайте свой труд и не вмешивайтесь в чужие дела». Во 2 послании Фессалоникийцам, 3 главе стихи 11, Павел пишет «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». То есть ведут себя как назойливые люди. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. То есть прекратите суетиться, ведите спокойную жизнь, совершайте свой труд. То есть не лезьте не в свои дела. Когда Павел написал Тимофею следующее послание Нового Завета, в 5 главе 13 стихе он говорит о молодых женщинах. Апостол учит, что в браке им следует учиться, но они праздны, ходят от дома к дому и не просто бездельничают, но и сплетничают. И суетятся. Здесь Павел рассматривает другую тему. Здесь Павел говорит о том, что они стремятся вмешиваться в то, что их не касается. И они ходят и суют свой нос в чужие дела. И Фессалоникийцам Павел говорит не о столько о поведении среди знакомых, сколько о публичной деятельности. И я считаю, что Петр пишет именно об этом. Имея в виду вышесказанное, еще раз подумайте. Вы не должны быть назойливыми и суетливыми людьми. Некоторые исследователи полагают, и я склонен с ними согласиться, что Петр имеет в виду политическую агитацию и говорит об участии в революционно-подрывной деятельности, вторжении в работу руководства государством. Несомненно, власти примут меры, и тогда верующие могут воспринять их как гонение. Вы можете стать беспокойным и назойливым человеком на рабочем месте. Бунт и революция может привести к преследованиям. Петр доносит до читателя очень важную истину. Вы, христиане, живущие в нехристианской культуре, живите безмятежно, совершайте свой труд, превозносите Иисуса Христа, но не пытайтесь нисповергнуть культуру. Не вмешивайтесь, в противном случае вас будут гнать, как мятежника, а это позорно и непочетно для христианина. Итак, вы должны спросить себя, почему я страдаю? Если вы живете по-христиански, добровольно, благочестиво служите Христу при каждой возможности и при этом тихо трудитесь своими руками, являетесь добропорядочным гражданином во всех отношениях, тогда гонение приходит за правду. Но если вы взяли на себя задачу навязать христианские мышления культуре, будь то это компания, магазин или государство, или власть, вы выходите за рамки. И я полагаю, что Петр просто еще раз подчеркивает сказанное во второй главе. «Мы должны быть гражданами, которые слушаются всякую власть». Будьте послушны властителям. Итак, Петр говорит, смотрите, если вы страдаете как убийцы, а власти вас наказывают, и если страдаете как вор, власти тоже накажут вас, или как злодеи, то вас посадят в темницу. Если вы нарушаете существующий порядок и становитесь мятежником, то не считайте это страданием ради праведности. Вам должно быть стыдно. Необходимо проверить себя. Спросите себя, почему я страдаю, В стихе 16 говорится: «А если как христианин, то есть вы испытываете скорби просто за то, что называетесь христианином, тогда не стыдитесь. Но если вы страдаете как мятежник, преступник, убийца или вор, или назойливый возмутитель порядка, то вам должно быть стыдно. Но если вы живете тихо, спокойно, мирно, подчиняясь Иисусу Христу, выполняя свою работу, будучи добропорядочным гражданином, у вас нет причин стыдиться. Прославляйте Бога за такую участь». Какое прекрасное утверждение! Если кто-то пострадает за свое христианское звание, то он славит Бога. Кстати, христианин – это очень любопытное слово. Ранее христиане называли себя братьями. Они говорили о себе как о святых или отделенных, посвященных людях. Они именовали себя последователями пути. Мне очень нравится это название. Ибо Иисус есть путь и истина и жизнь. Но еврейские гонители заклеймили их как назареев. Они дали им имя, которое стало посмешищем. Их называли христианами. Во-первых, верующие не сами приняли это имя. Мир назвал их христианами. Это нарицательное имя. Сначала это произошло в Антиохии, согласно главе 11 книги Деяний. Потом так называет верующих Агриппа в 26 главе стихе 28. В конечном счете так начали именовать себя и сами верующие. Но изначально это было насмешливое прозвище. Но затем оно стало любимым, и для нас в том числе. Итак, Петр пишет: «Страдаешь ли как христианин? Не стыдись. Но если, являясь последователем Иисуса Христа, ты страдаешь, прославляй Бога. Потому что вы участвуете в страданиях Христовых. Потому что Дух Славы укрепляет вас. Потому что вы умножаете свои благословения в вечной славе». Но есть еще одна причина в стихе 17. «Ибо времена начатся суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокорящимся Евангелию Божию?» Интересный текст. Петр утверждает, что если ты страдаешь как христианин, ты должен быть рад скорбям и славить Бога за такую честь. Дух славы покоится на тебе и укрепляет тебя, и тебе нужно радоваться силе Духа, потому что умножается твоя награда на небесах. И затем апостол добавляет: вы должны смотреть на страдания, как на праздник близости конца, поэтому надлежит навести порядок в Доме Божьем. Это очень важное утверждение. Стих 7. Близок всему конец. Итак, Петр говорит в стихе 17, что настало время суда. В греческом языке слово «время» – это не «хронос», здесь стоит слово «кайрос». Это означает, что наступает решающий момент, важный этап – время начала суда. Прекрасная истина. Хочу, чтобы вы проследили мою мысль о пришествии Христовом. При первом его прибытии наступит христианский период, который мы называем как домостроительство Церкви Божией. Христос пришел, пострадал и умер. Таково начало конца. Настало последнее время, и Христос явился в конце века, то есть сейчас это финальный этап истории, и Петр утверждает, что пришло время начаться суду. И где он начнется? На кресте, когда наши грехи были осуждены Христом. И мы живем в период суда. Таким образом, страдание христиан является частью Божьего замысла о грядущем суде, кульминацией которого станет суд у великого белого престола. Теперь посмотрите внимательно. Петр не говорит об осуждении, когда использует слово «суд». Он имеет в виду наказание, испытание и очищение. Апостол намекает нам на церковное устройство. И чтобы начать свой суд, он судит, или очищает, или испытывает, или наказывает. Он очищает свою церковь, и все начинается так, а заканчивается окончательным осуждением нечестивцев. Вот о чем говорит Петр. Если суд начинается с очищения Божьего дома, то каков будет исход для тех, кто не повинуется Евангелию Божьему? То есть он говорит, если будет суд для верующих, то каким же будет суд для неверующих? Бог судится, чтобы удалить плевелы, и Он очищает, чтобы устранить ненужные примеси. Церковь всегда находится в процессе очищения и переплавки. Дом Божий здесь означает церковь. В 1 Тимофею 3:15 говорится: «Дом Божий есть церковь Бога Живого». Итак, Петр говорит о церкви. И в данном случае он имеет в виду верующих в целом. То есть Бог очищает свою церковь и продолжает свое необходимое очищение. Итак, что будет, когда Господь принесет свой окончательный суд тем, кто не повинуется Евангелию Божьему? Необходимо очищение, оценка и испытание века сего. В книге пророка Иезекииля 9:6 есть замечательная аналогия. Во времена Иезекии, когда Бог смотрел на грешных людей на земле и захотел очистить их, Он сказал: «Я хочу очистить землю». Таково было Его намерение. Он провозгласил: «Начните со святилища». Он будет судить нечестивых, но Он будет очищать свою церковь. Итак, когда вы страдаете за праведность, это Божие очищение, это Божие просеивание и Божие испытание. И когда вы смотрите на гонимую, очищенную и испытанную церковь, вы найдете ее чистой, не так ли? Посмотрите на ваши скорби, осознайте их истинный смысл. Бог начинает суд над домом, который Он возлюбил, и затем Он совершит суд в этом веке. Чтобы быть эффективной в благословении, церковь должна быть очищена от греха, истинное отделено от ложного, а плотское очищено или удалено. И тогда церковь сможет выйти на служение. Итак, смотрите на гонение как на суд Божий, которому надлежит настать. Сначала он обрушится на домочадцев, а затем на чужаков. Во-первых, Господь очистит свою церковь, и тогда он будет судить нечестивых. Итак, суд Божий начнется с его семьи. Но этим все не заканчивается. Петр смотрит дальше на трагедию вечного суда. Гораздо лучше терпеть страдания, как Господь очищает церковь, и переносить их с радостью, чем терпеть страдания в будущем, которое вечно. Посмотрите на свои скорби и подумайте об этом. Вы говорите, что страдания тяжкие, но лучше пострадать сейчас, когда Он испытывает и очищает вас, и готовит к служению славе, чем иметь скорби в будущем, которые будут длиться вечно. Это гораздо хуже. И эта мысль приводит нас к 17 стиху. «Те, кто не повинуется Евангелию Божьему». Это напоминает послание Римлянам 1.1.5, где Павел использует фразу «Евангелие Божие – благая весть о Христе». Каков же будет исход для нечестивых? Это вечное проклятие. Второе послание Фессалоникийцам 1.4, а также последующие стихи повествуют о гонимой церкви, о гонениях и скорби. А затем в стихе 5 Павел говорит: «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете». Апостол пишет верующим: «Вы должны ясно понимать, что все эти скорби, неприятности и страдания являются очень явным указанием, что Бог будет судить вас. Он очищает вас, переплавляет, испытывает, делает вас более здоровыми и полезными. Он позволяет вам разделить страдания Христа. Он созидает для вас великую вечную славу, и это намного лучше, чем участь остального мира. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне совершаемого отмщения, не познавшего Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергаются наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Итак, не жалуйтесь на страдания, ибо позже обретете славу». Есть много тех, кто не страдает в этом веке, но будет позже терпеть скорби во веки веков. Затем Петр подкрепляет свою точку зрения цитатой из стиха 18. Это слова, взятые из книги Притч 11.31. «И если праведник едва спасется, то нечестивый грешный где явится?» В Притчах 11.31 на самом деле говорится: «Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику». Петр перефразирует эти слова: «И если праведник едва спасется», под «едва» подразумеваются скорби, гонения, которые происходят с верующим. Наше спасение приводит к преследованиям. Они приносят трудности, очищение, исправление, научение и испытание через скорби, и это удерживает нас от совершения смертных грехов. Это будет продолжаться в церкви до ее восхищения, когда Бог искупит новое поколение людей, и они тоже станут страдать. И если скорби будут тяжкими для очищения христианина, то что же станет с безбожником и грешником? Какие страдания им придется пережить? И ответ – гораздо большее страдание. Они будут брошены в озеро Огненное, горящее огнем и серой во веки веков, где червь не умирает и огонь не угасает. Итак, все это помогает нам осознать важность ясности оценки наших страданий. Скорби должны быть за праведность, а не за грех. Тогда мы не будем стыдиться, но почитать Бога, который очищает свою церковь, с которой надлежит начаться суду, если мы желаем быть чистыми и достичь мира. Итак, подумайте о своих страданиях. Скорби должны стать хорошим напоминанием о том, каково будет наказание для тех, кто живет без Христа. Как вы справляетесь со страданиями? Ожидаете ли их или радуетесь? Бог милостиво очищает свою церковь для пользы, ради общения со Христом и для великой Его славы. И последняя истина. Ожидайте страдания, радуйтесь страданию. Оценивайте его, и последняя истина, и верьте себя Богу. Безбожный человек не способен на это, но мы с вами способны довериться Богу посреди наших скорбей. Стих 19. «Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Теперь вы понимаете страдания и осознаете его исцеляющее, исправляющее, очищающее и поучительное воздействие. Теперь вы знаете, что Бог использует скорби, чтобы испытать и очистить. Поэтому страждущий посреди скорбей по воле Божией, в согласии с его волей, когда он очищает свою церковь, да предадут ему души свои. Мы страдаем по воле Божией, такова его цель, и предназначение для своих детей. Кстати, слово «предадут» – это банковский термин. Он означает «отдать их на хранение». Необходимо переживать страдания, отдавать душу Богу. Душа обозначает вашу жизнь. «Да предадут верному Создателю». Это единственное место в Библии, где используется эта фраза. Почему Петр ее применяет? Он использует слово «Создатель». Он способен об этом позаботиться. И когда мы говорим, что он верный Создатель, мы можем доверить ему нашу жизнь. Бог, будучи верным Создателем, насытит наши потребности, потому что он верен своему обещанию. «Бог мой восполнит все ваши нужды». Кстати, слово «верить» используется по отношению к Иисусу, когда на кресте он верил в свой дух Отцу. Это то же самое слово. Петр увещевает верующих отдать жизнь Богу. Он заслуживает доверия и будет верен. Стих 19 заканчивается словами «делая добро». Мы поступаем праведно, посвящая себя Богу, страдая, мы веряем своей душе верному Создателю и делаем добро. Не останавливайтесь, пребывайте в послушании, преданности, просто продолжайте делать добро. Итак, когда к верующему приходят скорби, мы ожидаем их и радуемся им, смотрим на их причину и оцениваем. Наши страдания – это результат греха или праведности. Мне вспоминается Джеффри Булл. В 30 лет его бросили в тюрьму китайские коммунисты и держали его там 3 года. Большую часть его держали в одиночной камере, морили голодом, угрожали, издевались и подвергали методам промывания мозгов. Он отчаянно пытался сохранить хоть какую-то объективность в своем разуме. Он специально изучал 6 разных видов комаров в своей камере, просто чтобы сохранить рассудок. Во время заключения он сочинил очень длинное стихотворение, и также он молился среди этих ужасных страданий. «Да не окутает меня тьма, да не потеряю я твоего покоя, пусть память о твоем слове не сгорит в моем сердце. Не дай духу моему, Господи, онеметь от одиночества или страхов. Пусть мое сердце не поддается сомнению. Да не отвергну я тебя на протяжении многих месяцев и лет заключения. Пусть давление врага не сокрушит мою любовь к тебе. Пусть усталость и горе не затмят твою победу, ибо радость твоя – радость моя, и надежда моя – день твой и царствие твое. И пусть это все никогда не придет». Конец цитаты. Мы должны жить с такой уверенностью. Склонимся в молитве. Отец, мы благодарим Тебя за свидетельство верного святого среди невыносимых обстоятельств. Мы благодарим Тебя, Господь, что Твоя воля состоит в том, чтобы очистить и переплавить нас, несмотря на трудности, особенно через гонения, когда мы дерзновенны ради Христа. Можем ли мы помыслить, что не будем смелы ради Христа, не узнаем страданий и не примем славы Духа, и не познаем вечной славы? Господи, мы желаем быть смелыми для Христа, но мы будем испытаны, очищены, переплавлены и полезными сосудами. Итак, испытай нас, Господи, насколько мы верны. Начни этот суд с нас, чтобы Твоя Церковь могла быть чистой и полезной для Тебя, и мы будем благодарить Тебя за такую честь. Отче, сегодня мы молимся за каждого среди нас, кто избежал скорби за праведность. Пусть сегодня настанет тот день, когда они придут к Спасителю, чтобы покаяться в своих грехах и признать Его Господом и Богом и Искупителем. Мы молимся во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.